И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Кирилл Рычков, режиссер эфира Михаил Симутов. В студии со мной Евгений Юрьевич Спицын, историк. Здравствуйте. Евгений Юрьевич, ну, собственно говоря, как и всем нашим зрителям, сообщаю о том, что у нас на «Авроре» таки появилась первичка Коммунистической партии Российской Федерации. При всем неоднозначном отношении многих наших зрителей к ней, вот, я, так сказать, решил выступить примером, вступив в нее. А теперь вот у нас появилось и полноценное первичное партийное деление. Поэтому не могу не спросить вас, что вы обо всем этом думаете.
Ну, я, например, приветствую это решение. Во-первых, я считаю, что в нынешних условиях, когда у людей, у многих людей возникла апатия, недоверие ко всем политическим структурам, когда идет естественное снижение численности, объективное снижение численности всех политических партий, создание первички. Тем более, я так понимаю, что у вас в основном будут молодые люди, да?
Я бы очень хотел, чтобы у нас были в основном молодые люди, но надо понимать, что у нас основная аудитория – это 40+. Вот, поэтому, собственно говоря, на первый наш призыв в основном откликаются как раз 40+. Даже ну, однажды важно, тут вот пришел дедушка в валенках, такой 80-летний, ну, но такой бодрячком.
Вот. Не, ну, неважно, 40 – это все-таки уже не 70 и не 80. То есть это...
Я почему сделал акцент на вот, что называется, неоднозначном отношении? Мы же «Аврора» на протяжении достаточно длительного отрезка времени аккумулировала вокруг себя людей, которые, ну, скажем так, не очень лояльно относятся к партии. Вот. Мы их даже так это за глаза прозвали диванными большевиками. Вот, которые сидят и в комментариях открыто контрагитируют за КПРФ. Ну, в общем, список их, так сказать, посылов, я думаю, вы прекрасно знаете. А тут вот, что называется, появилась чистая первичка. Вот, неотягощенная, как вот они любят обвинять, соглашательством и бюрократизмом. Ну вот, соответственно, всех вас, товарищи большевики, в том числе и диванные, призываю как раз приходить, вступать. Вот, я, собственно говоря, вот, ну, не могу сказать, что манифест, делал некое воззвание по случаю своего, собственно, вступления в партию, где я как раз обозначил, что если вы хотите поменять партию, то ее поменять можно изнутри. То есть вот этим нытьем снаружи поменять не получится. Поэтому, вот, что называется, критикуешь – предлагай. Поэтому вот, ну, я это перефразировал как «вступай, предлагай, меняй». Ну, вот, рассчитываю на самом деле, что меня услышат.
Так. Да, значит, послушайте, дело вот в чем. У нас ведь зачастую оценивают те или иные партийные структуры довольно поверхностно и персонифицировано. Угу. А ведь речь идет не об этом. То есть, если человек исповедует те или иные политические взгляды, идейные взгляды, философские взгляды, то он должен четко определиться, с кем он и на чьей он стороне, вне зависимости от того, кто вот на сегодняшний момент возглавляет эту структуру и так далее, и так далее. Если вот он разделяет общий подход, позицию и так далее. Это первое. Второе. У нас зачастую оценивают поведение тех или иных политических партий с позиции критиканства. Я вот именно так хочу сказать. Критиканство. Не понимая объективные условия существования партии в той или иной системе, во-первых, политической системы как таковой, а во-вторых, тех законодательных ограничений, которые существуют в этой системе. Понимаете, вот так вот лежать на диване и рассуждать на свободные темы – это, в общем-то, проще пареной репы. Тебя это ни к чему не обязывает. Но если ты, например, критикуешь, считаешь, что партия или руководство партии ведет неверную политику, ну так иди и изменяй.
Иди покажи, покажи, как нужно.
Да, да. Как нужно. Да. Вот. И предложи реальные механизмы. Вот тебе не нравится то поведение или то решение, которое было принято партией. Так ты не только посылай и обливай, но ты реально скажи, что вот я бы, как лидер партии или как член руководства партии, поступил бы иначе. Бах, 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 бах. Понимаете? Но вот этой позитивной, альтернативной программы-то никто не предлагает. Вот в чем вся беда-то. Я вот ни от одного из критиков не слышал какого-то позитива и какого-то реального альтернативного подхода к решению тех или иных вопросов.
Позитив, и потом, ладно, конструктива никакого нет.
Да, и потом, слушайте, у нас ведь как может проявиться деятельность партии в публичном политическом пространстве? Я подчеркиваю это, в публичном политическом пространстве. Через участие партийных фракций в работе парламентов, как общероссийского парламента, так и местных законодательных парламентов на уровне регионов или на уровне городов и районов. Но мы же прекрасно знаем, что ни в одном из этих парламентов у коммунистов нету не то что значит, конституционного, а простого большинства. Но это вина не коммунистов, или вернее не столько самих коммунистов, а тех избирателей, которые либо вообще не идут на выборы, или тех избирателей, которые голосуют за другие политические силы. Я не буду говорить про фальсификации, это все имеет место, это уже 100 раз говорено, переговорено и т.д. и т.п. Про электронные голосования. Но посмотрите, в той же Европе на выборы идут 75-85% людей. Чем больше избирателей приходит к урнам или даже голосуют в электронном виде, тем масштабы фальсификации и способности сфальсифицировать выборы, они минимальны. А если у нас на выборы, на круг ходит, ну, примерно плюс-минус там 50%, то есть половина граждан, которые обладают. Так тут огромное поле и для фальсификации, и для всего прочего, понимаете? Так что я считаю, что здесь надо подходить к оценке объективно. Не исходя из того, что вот ты просто не любишь и все, а исходя из того, что вот существуют объективные реальные условия. И они созданы, пардон, не той партией, в данном случае КПРФ, которую критикуешь, а в том числе и тобой, потому что ты не пошел на выборы, потому что ты не участвовал в избирательной кампании, как, например, агитатор, ты не был наблюдателем на этих выборах, ну и так далее, и так далее. Начни себя, как говорится.
Да, люди вообще забывают, что компартия вообще в большинстве буржуазных стран элементарно запрещена.
Запрещена вот. Или
сам
они
факт просто... того, что она у нас есть, это уже некая форма экзотики.
Да, тем более я хочу сказать, что было же немало попыток реально запретить компартию. И не только во времена Ельцина, понимаете?
Да, и сейчас,
и до сих пор, что... Да, и до сих пор находится немало любителей под разными предлогами либо запретить партию, либо просто ее расколоть и превратить в маргинальное сообщество. И этому, кстати, способствуют во многом и левые силы. Сами левые силы.
Да.
Возьмите
да.
ту же бывшую партию Чулькина. Понимаете?
Да их много.
Ну,
а что? Ладно, давайте тогда перейдем к вопросу. Еще раз напоминаю всем, что по вопросам мы теперь собираем в Телеграме. Дорогой Евгений Юрьевич, раскройте, пожалуйста, причину трепетного отношения к кооперации Владимира Ильича и картелям Иосифа Виссарионовича. Политэкономически, если возможно, нужны аргументы для агитации за развитие кооперативно-артельного участка экономики. Подпись Феликс Дзержинский.
Не понял еще раз содержание вопроса.
Причина трепетного отношения к кооперации Владимира Ильича и картелям Иосифа Виссарионовича.
С моей стороны, что ли?
Политэкономически, ну, естественно, политэкономически, да. На ваш взгляд, можно ли политэкономически объяснить, почему, я уж так позволю себе перефразироваться, Владимир Ильич и Иосиф Виссарионович столь большое внимание уделяли кооперации?
Так это претензии ко мне, что ли?
Не претензии, это вопрос. Почему они считали кооперацию столь важной?
Подождите, а по поводу трепетного отношения со стороны кого?
Владимира Ильича.
Да не относился ни Владимир Ильич, ни Иосиф Виссарионович трепетно к кооперации. С чего вы это взяли?
Затрудняюсь ответить за человека.
Ну, я коротко скажу, потому что я уже 100 раз отвечал на эти вопросы. На самом деле, первоначально, до революции, Ленин, Сталин и другие лидеры большевизма относились к кооперативному движению, вообще к идее кооперации, довольно отрицательно. Эти идеи впервые родились во Франции.
А как же это для нас, рост кооперации?
Подождите, подождите, дай, вы дослушайте. Вы же слушайте, я же не случайно сказал, первоначально.
Виноват.
Так еще раз повторяю, первоначально Ленин, Сталин и другие лидеры большевизма и теоретики большевизма довольно критически относились к идеям прудонизма или идеям кооперативного движения. Они считали, что это отхвости буржуазии, ну и все такое прочее, что это типа чего-то эсеровского. Но, потому что Ленин, например, считал эсеровскую партию мелкобуржуазной партией, не пролетарской, не революционной. Да, радикальный, да, левый, но вот здесь ключевое название – мелкобуржуазной партии. Ведь он в свое время написал еще в 1906 году специально статью по политическим партиям, где дал свою классификацию этих политических партий. В отличие, например, от Милюкова и Мартова, тогда развернулась на излете революции, когда уже была сформирована Первая дума, и когда там возникли первые политические фракции, партийные фракции, вот развернулась дискуссия относительно партийного строительства. Потому что манифест 17 октября, он впервые легализовал существование политических партий в стране. И вот между ними началась заочная дискуссия. Между Мартовым, лидером меньшевиков, Милюковым, лидером кадетов и Лениным. И они давали свою классификацию этих политических партий. Я сейчас не буду углубляться в эту дискуссию. Так вот, Ленин тоже создал свою градацию. У него были так называемые правомонархические партии, куда он относил, понятно, черносотенцев, ну и т.д. и т.п. Дальше буржуазные партии. Это прежде всего октябристы и кадеты. Мелкобуржуазные партии. Это прежде всего эсеры и пролетарские партии. Вот у него была такая градация. Вот с точки зрения Ленина и его понимания партийно-политического строительства, сторонники прудонизма, то есть кооперативного социализма, это были нечто сродни вот эсерам. При этом, будучи реалполитик, он не гнушался какие-то элементы эсеровской программы брать на вооружение, если это отвечало политическим задачам и интересам партии. Ну, ярчайший пример – это декрет о земле. Потому что в большевистской программе первоначально значилась национализация земли. Национализация банков и национализация земли. Но, понимая настроение многомиллионной российской массы, крестьянской массы и прежде всего армии, потому что армия в основном состояла как раз из вчерашних крестьян, он берет на вооружение вот эту эсеровскую программу, так называемые 242 наказа, еще крестьянскому съезду, потому что тогда существовали два органа советской власти, рабочих и солдатских депутатов, и крестьянских и казачьих депутатов. В октябре 17 года власть взял именно первый съезд, то есть рабочих и солдатских депутатов. Я вот здесь подчеркиваю слово «солдатских», понимаете? А съезд рабочих, прошу прощения, съезд крестьянских и казачьих депутатов, он как бы плелся в хвосте. И только в январе состоится так называемый третий объединительный съезд, когда будут объединены и сами депутаты, и исполкомы этих советов. То есть возникнет объединенный съезд рабочих, солдатских, крестьянских, казачьих депутатов. Понятно, да? И руководителем в ЦИК будет как раз избран Яков Михайлович Свердлов. Так вот, но опять-таки, еще раз хочу подчеркнуть, одно дело голая теория, другое дело практика. И Ленин был всегда реалполитик. Уже когда большевики находились во власти, они прекрасно понимали, что революция произошла не по Марксу, что революция произошла в крестьянской стране. Пролетарская революция произошла в крестьянской стране. И надо было, естественно, подстраиваться под эту ситуацию. Первоначально, в годы гражданской войны, опять-таки, объективно, вынужденно, начала реализовываться политика военного коммунизма. И первой жертвой этой политики стало именно крестьянство. Потому что изымали продразверстку именно у крестьян, не у рабочих. Вот чтобы перераспределить в пользу рабочих, городских рабочих, то есть городского пролетариата, элементарные продукты питания, чтобы они просто не сдохли от голода, в том числе и в пользу, кстати, армии. Вот был введен вот этот режим продразверстки. Я бы даже так сказал, не введен, а пролонгирован. Потому что режим продразверстки ввели, в общем-то, не большевики, а еще царское правительство. В 1916 году...
Я не знал.
Да, в 1916 году была введена продразверстка. Эту продразверстку сохранило и Временное правительство, и большевики. Потому что в условиях расстроенной экономики, расстроенного народного хозяйства, надо было миллионы, если не десятки людей, обеспечить хотя бы минимальным набором продовольственных продуктов, чтобы они не сдохли от голода. А царское правительство, кстати, это вот к нашим монархистам, анонистам вопрос, которые чудовищно безграмотны. А царское правительство, знаете, откуда, значит, взяла этот пример?
С Германии.
С Германии, конечно. В Германии продразверстка была введена еще в 1915 году. Потому что Германия рассчитывала что? На блицкриг, на молниеносную войну. А она затянулась, эта война. И в Германии начались большие проблемы с продовольствием. Прежде всего, почему? А потому что для Германии еще с конца 19 века Россия была главным поставщиком продовольственных продуктов. Прежде всего зерна, масла, ну и далее по списку. И у Германии возникли очень большие проблемы с обеспечением населения продовольствием. Там только за один 16-й год от голода скончалось 700 тысяч человек в воюющей стране. Но вот этого не хотят знать наши монархисты. По их представлению, умирают только при большевиках от голода. Понимаете? При кайзере Вильгельме, при царе-батюшке Николае II. Не-не-не, все жрут от пуза, никто не умирает. Поэтому большевики вынуждены были перейти к политике военного коммунизма, которая вызывала естественное отторжение у крестьянства. С другой стороны, крестьяне тоже прекрасно понимали, наиболее здравомыслящие крестьяне понимали, что в условиях, чрезвычайных условиях гражданской войны надо действительно затянуть пояса. Но как только широкомасштабная гражданская война закончилась, крестьяне подняли голову, сказали: «Доколе? Мы еще согласны были с тем, что в условиях гражданской войны вы у нас изымаете все, но сейчас-то помилосердствуйте». Вот. И тогда Ленин, опять-таки наиболее продвинутый реал-политик, он и выступил вот на 10-м партийном съезде с тем самым докладом о замене продразверстки продналогом и объявил НЭП, то есть новую экономическую политику по отношению к старой политике военного коммунизма. Ну, я сейчас не буду долго дальше развивать. У Ленина, у самого представления о НЭПе менялось. Вот за эти два года, даже не полных два года, четыре раза. Почему? А потому что ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин, ни кто-либо другой вообще не имели понятия, что такое социализм, с чем его едят. Никакой концепции теории социализма никто из них не разработал. Все делалось путем, так сказать, методом проб и ошибок. Вот как это все происходило. И только незадолго до своей болезни, а затем и в период своей болезни, у него, у Ленина, ну, судя по его последним публикациям, возникла вот эта идея или понимание того, как в крестьянской стране вовлечь многомиллионную крестьянскую массу в строительство социализма. Потому что по своей природе, Ленин говорил, двуликая сущность крестьянства. С одной стороны, он труженик, а с другой стороны, он собственник. Вот как эту двуликую сущность крестьянства приспособить к строительству социализма, чтобы не из-под палки он строил этот социализм, а чтобы он естественным путем пошел строить этот социализм. И он тогда...
И вот здесь уже к месту, что да, рост его... потребительской кооперации в условиях советской власти для нас тождественен росту социализма.
Да. Потому что Ленин понимал, что в условиях советской власти надо обобществлять производство. Чем больше процесс обобществления производства, тем больше, условно говоря, социализма, когда уходит вот этот частный интерес. Потому что ведь и Ленин, и Маркс, они ведь не говорили, что при социализме или при коммунизме будет уничтожаться частная собственность. У Маркса там совсем другой глагол по-немецки, который перевели неправильно. Он говорил об изживании частной собственности, а не уничтожении. Изживание, то есть, что происходит не насильственным, административным путем, а естественным путем.
Эволюционным.
Да, главное, эволюционным понятно, но естественным путем. То есть, по мере развития социалистических отношений будет происходить изживание частной собственности. Поэтому, вот я сейчас пишу эту книгу про Горбачева, и, например, значит, буквально там 2 или 3 дня назад писал по поводу закона о индивидуальной трудовой деятельности. И потом закона о госпредприятии. Ну, как происходила разработка и т.д. и т.п. И вот читаю у Пихоя. Рудольф Пихоя, бывший глава Федеральной архивной службы. Он в свое время ближайший ельцинский собутыльник. Его жена Людмила Пихоя была спичрайтером у Ельцина. А он тоже из Свердловска. И вот он в одной из своих статей, посвященных, кстати, радикальным экономическим реформам в Горбачевскую перестройку, пишет. Пишет, кстати, верные вещи. Вот относительно этих законодательных актов. Там не, что называется, не подкопаешься. Абсолютно правильно он пишет и с фактической точки зрения, и с осмыслением. Но зачем-то, с какого-то глузду, он сделал вот такой небольшой абзац. Дальше. Что вот, дескать, значит, этот закон наконец-то устанавливал, значит, право собственности т.т.т., которое, да, частной собственности, ну, со стороны которой изничтожил Сталин в конце 20-х годов вместе с НЭПом и т.д. Ну, слушайте, доктор наук, вроде взрослый человек, статья эта написана была то ли в 19-м, то ли в 21-м году. Ты вообще о чем? Сталин? А при ком произошел расцвет артельного производства? И были созданы сотни тысяч артельных предприятий. И не только на селе. Вы чего пишете-то, ребята? Либо вы выполняете какой-то политический заказ, либо вы просто расписываете в своем непрофессионализме. Я вот читал, например...
Что, собственно, одно и то же.
Ну, не совсем одно и то же. Вы не думайте, что кто-то работает по указивке, значит, не имея каких-то реальных достижений, не будучи крупным историком.
Ну, согласен.
Таких хватает тоже, понимаете? То есть, было вот это представление о том, что якобы, значит, Сталин действительно, ломая НЭП, задушил. Да Сталин, когда ломал НЭП, в том числе и те правовые акты, которые, значит, отражали интерес именно частника, он не ломал многие те сопутствующие НЭПу элементы экономики, которые вполне можно было приспособить к социалистическому ведению хозяйства.
Потому что
Сталин был абсолютно, так как и Ленин, реалполитик. Он прекрасно понимал, что государство охватить все и вся, прежде всего в сфере экономики, не может. Это какой же нужен, значит, контрольный аппарат, бюрократический аппарат, который бы за всем за этим следил и управлял. Конечно, этого не надо было делать.
Да даже в наше время это невозможно.
Да, нет, но вот поэтому он прекрасно понимал, что государство должно иметь 100% позиции только в стратегических отраслях. Металлургия, топливо, энергетика, ну и пошло-поехало. Вот. А все остальное пускай занимается частник. Не надо государству туда совсем лезть. Поэтому государство и не лезло в производство детских игрушек, которое приносило, кстати, довольно большие барыши. У детей, дети-то у всех есть, они все появляются, растут, 5-10. Потребность в этих, как ее, в игрушках-то она постоянная. Это как у зубных врачей. Вот у тебя сегодня болит зуб, а завтра заболит. Ты куда побежишь? Ты ко мне побежишь. Очень прибыльный бизнес. Зубные врачи, зубные техники, они, по-моему, всегда жили и в царской России, и в советской, и сейчас. То есть, это естественные потребности людей. Но государство туда совершенно не влазило. Производство, например, какого-то ширпотреба, связанного с трикотажем. Да государство, да, имело какие-то стратегические задачи. Ну, например, то, что надо было обшивать армию, да, миллионы людей, которые... Вот, поэтому были государственные фабрики, которые решали эту задачу, ну и так далее. Но 40% верхнего трикотажа, ну, пальто вот элементарно, делали артели и т.д. и т.п. То есть, поэтому я не вижу здесь какого-то особого противоречия, почему, значит, Ленин вдруг воспылал такой особой любовью. Потому что одно дело, когда ты ведешь политическую борьбу со своими оппонентами и, может быть, сознательно перегибаешь палку в критике их позиции. Вы что же это не исключаете? То есть, надо, наоборот, обострить дискуссию с тем, чтобы настоять на своей правоте. А здесь где-то на мозжечковом уровне ты понимаешь, что ты где-то перегнул палку, но сойдет. А когда ты начинаешь работать уже в поле практической работы, политической, государственной и так далее, ты уже с другого, так сказать, с другой кочки или под другим углом зрения смотришь на эту проблему. Поэтому не надо вот все упрощать, условно говоря.
Давайте еще один вопрос, я думаю, успеем. Уважаемый Евгений Юрьевич, расскажите историю, как менялась пенсионная политика в советское время, пенсия в городе, пенсия на селе, когда что появилось и так
далее. О, Господи.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Значит, смотрите, впервые пенсионную реформу проводили еще на рубеже 20-30-х годов. Тогда этой работой плотно занимались по поручению Политбюро два человека. Это глава ВЦИК Михаил Иванович Калинин и нарком труда, было такое министерство или наркомат, Шмидт. И в результате выходит целый ряд законодательных актов, которые формируют ту самую пенсионную систему. Она носила тогда ограниченный характер. Она касалась только жителей городов, и она касалась только рабочих и служащих нескольких отраслей. Прежде всего, металлургической, угольной, транспортной и так далее. В том числе в перечень этих отраслей, по-моему, там было 11 отраслей. Сейчас люди будут, наверное, смеяться. Входили рабочие и служащие табачной промышленности и стекольной промышленности. Вот на них распространялись нормы пенсионного законодательства. А дальше там вносились, понятно, значит, разного рода поправки, изменения, и расширялось количество людей, которые были втянуты в систему вот этого пенсионного законодательства. Но радикально изменение пенсионной системы произошло уже в 1956 году, когда нормы пенсионного законодательства были распространены практически на всех городских жителей и на военнослужащих. И довольно существенно подняты, значит, размеры пенсионного обеспечения до 40% от средней заработной платы. То есть, если у человека, ну, условно говоря, была зарплата 100 рублей, средняя зарплата, то, выйдя на пенсию, он получал пенсионное обеспечение в размере 40 рублей. Это довольно высокая по международным меркам, понятно, да, степень этого пенсионного обеспечения. инициатором проведения этой реформы, и не только инициатором, но и главным проводником этой реформы стал тогдашний председатель Государственного комитета по труду и социальным вопросам Лазарь Моисеевич Каганович, которого многие не любят за его этническое происхождение. Но Каганович, кстати, он с молодых лет до конца своих дней, он прожил почти 100 лет, оставался настоящим пролетарием и по своим смыслам, и по своим деяниям, понимаете? Он всегда стоял на защите интересов, прежде всего, рабочего класса, то есть труженика. Вот. Так что у нас это имя давно подзабыли, но надо отдать должное, что система социального обеспечения, которая сложилась в позднем Советском Союзе, вот при Брежневе многие наши родители, там дедушки, бабушки выходили на пенсию, именно это заслуга, прежде всего, Лазаря Моисеевича. Так что вот так вот. А потом уже, значит, в 60-е годы, на излете 60-х годов, когда прошел Третий съезд колхозников, это 69-й год, систему пенсионного обеспечения распространили и на сельское население. Там размеры были довольно, ну, не сказать минимальные, но существенно снижены.
А как они там рассчитывались? Если здесь хотя бы средняя зарплата, там-то трудодни вообще длительные.
Я не знаю этих тонкостей, значит, но дело в том, что правительство абсолютно правильно исходило из понимания того, что у сельского жителя есть подсобное хозяйство. То есть, он значительную часть денег просто не тратит на элементарное продовольствие. На куриное мясо, на овощи, на фрукты и все такое прочее. Вот горожанин вынужден идти в магазин и покупать масло, молоко, творог и все такое прочее. А сельский житель это все имеет на своем приусадебном участке. Это первое. Второе. Горожанин, который работает на заводе или преподает в школе, не может вытащить что-то из карманов или из подвалов и пойти торговать на рынок. А сельский житель это делает. Он посадил картошку, у него там выкопал 100 килограмм, ему на прокорм надо, условно говоря, 50, а 50 он несет на колхозный рынок. Не надо представлять дело, что сельские жители жили впроголодь. Я вас умоляю, во многих регионах страны у сельских жителей было куда как больше автомобилей и всего прочего, чем у горожан, понимаете? И они жили, как сыр в масле катались. Никогда еще сельские жители не жили так, как при советской власти, которые успевали и поработать, езжать, заработать, и съездить отдохнуть на море, и попутешествовать, и водочку попить, и т.д. и т.п. А то нас всегда представляет таким образом, что, дескать, вот во времена советской власти, особенно при Сталине, замордованный крестьянин еле-еле сводил концы с концами. Слушайте, а как же тогда ежегодно в год росла численность населения страны на 2 миллиона 300, 2 миллиона 500? Это как? А ведь основным поставщиком роста народного населения была именно сельская местность. Именно то, как это живущие впроголодь крестьяне? Вот. Значит, рожали по 2 миллиона человек в год. Вы что сказки-то рассказываете? У нас постоянно, у нас не было ни одного года, когда было снижение численности населения, убыль населения. Да, там колебались цифры, там до 1,5 миллионов, но в среднем, я в среднем беру, 2 миллиона 300 тысяч людей рождалось дополнительно в год. То есть, шел поступательный рост населения. И заметьте, у нас впервые рост крестьянского и городского населения сравнялся, знаете, в каком году? В 59-м. А до этого превалировало крестьянское и сельское население. Страна вплоть до 60-х годов оставалась в основном аграрной по своему населению. Так что вот так вот. У нас, к сожалению, огромное количество разного рода штампов. Ну все?
Да. Еще раз благодарю вас за свет просвещения от лица себя и всех наших зрителей. А этих самых зрителей еще раз активно призываю вступать в первичное отделение «Аврора» Коммунистической партии Российской Федерации.
Мне понравилось от лица себя. Вообще-то говорят, от своего лица. Но мы простим этому нерусскому человеку такое издевательство над русской речью.
Не сдаемся, держимся вместе, классовая борьба продолжается. Пока-пока.